Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня мы продолжаем занятие нашего библейского лектория. И мы будем с вами изучать шестую главу книги «Исход», которая начинается словами «И сказал Господь Моисею». «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном, по действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». Вот эти слова, конечно, они сразу свидетельствуют о воинственных, как бы решительных намерениях Бога, именно решительных, потому что с Богом никто не может воевать, и Бог ни с кем не воюет. Дословный перевод этих слов будет: «И Бог сказал Моше, теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном, крепкой рукою он отпустит их, и крепкой рукою он их выгонит из своей страны». Вот дословный перевод ставит перед нами вопрос, что значит «выгонит их из своей страны». С одной стороны, можно предположить, что земля Гошен, в которой жили евреи, она была ими очень обжита. Там соблюдались определенные принципы, колено Левина соблюдало заповеди, они были обрезаны, они были свободны, в отличие от остальных колен. И здесь можно предположить, что какая-то привязанность даже возникла у определенной части еврейского народа к этой земле. Но, с другой стороны, вот эти слова «и крепкою рукою он их выгонит из своей страны» могут свидетельствовать о том, что если Господь начнет свои кары, то, что называется казни египетские, и не положит предела своему гневу, то египтяне могут и свою землю потерять, если они войдут в такое решительное противостояние с Богом. Потому что бороться с Богом практически невозможно, потому что Господь есть Тот, который управляет всеми процессами, которые происходят во Вселенной, все миры подчиняются его воле, все мироздание, дальние галактики, дальние звездные системы. В Писании сказано, что Господь каждой звезде дал имя, то есть имеет намерение относительно каждой части своего творения. «И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты». Почему обращение к Моисею? Когда мы заканчивали с вами прошлую беседу, мы обратили внимание на то, что у Моисея был как бы ропот на Бога, но блаженный Августин с этим не соглашается. Он говорит, это больше была молитва, чем ропот. И мы примем позицию Августина. И чтобы поддержать человека вот в такой ситуации, когда, с одной стороны, он раздражил фараона против всего еврейского народа, с другой стороны, когда еврейский народ поверил ему, Моисею, а результат обратный, гонения усилились, здесь очень важно, чтобы Бог пришел на помощь и поддержал Моисея. И мы читаем, и сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном по действию руки крепкой, он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. В одном случае имеется в виду рука Божия, по действию которой он, фараон, отпустит их. И в другом случае, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. Это казни, 10 казней Божьих и последняя казнь, когда каждый первенец умрет в семье, это уже о руке Божией. И мы читаем второй стих. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, Я Господь». Надо заметить, что когда в Священном Писании Господь произносит вот эти слова, Он говорит, Я Господь, то здесь Он провозглашает свои принципы и приоритеты, как бы ставит их заведомо выше всех человеческих сомнений. Сказав ему «Я Господь», Господь как бы поклялся своим именем. Он показывает, что он Бог, который верен своему слову, и что на слово Бога можно полагаться. Не напрасно он призвал из Мадиама Моисея оставить семью и прийти в Египет. Бог всегда верен своему слову. И сомневаться в слове Бога – это даже оскорбительно. И нам тоже об этом надо помнить, когда нам тяжело бывает в жизни, что Господь есть тот, в руке которой судьбы каждого из нас. И говорил Бог Моисею и сказал ему, Я Господь. Казалось бы, внешне Моисей так понимает, что это Господь. И эти слова излишние. Но на самом деле они подчеркивают святость Бога, непреложность Его обетований. Это то, в чем нуждался Моисей, когда он оказался между ненавистью фараона и ненавистью собственного народа. И далее Господь говорит, «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий». По-еврейски это «Эль Шадай». «А с именем моим Господь не открывался им». В греческой традиции Эль-Шадай – это Бог Пантократор, то есть Вседержитель, который поддерживает существование всего мира. И в еврейском народе была даже такая легенда, что когда Бог сказал «Да будет свет», то материя стала так стремительно распространяться, чтобы ее упорядочить, Господь как бы прикрикнул на нее. И вот слово «Шадай», оно означает «остановись». Она подчинилась воле Бога и обычно в греческих, византийских храмах изображение Пантократора делалось в той части храма, купол, который держит все стены храма. То есть Бог — это тот, который поддерживает равновесие во всем мироздании. В том числе он поддерживает и внутреннее равновесие каждого из нас, чтобы какие-то греховные мотивации они бы не перевесили бы. И вот Господь говорит: «Являлся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем Господь не открылся им». То есть Авраам знал имя Эль-Шадай или Бе-Эль-Шадай, Бог Всемогущий. Но здесь Господь говорит, что он не открылся Аврааму, Исааку, Иакову с именем Господь. Но в действительности из Писания мы видим, что Авраам знает имя Господь. И неоднократно это имя, оно произносится и самим Авраамом, и в тексте. Мы видим, Господь обращается к нему как Господь. В каком же смысле? Здесь имеется в виду: «А под именем моим Господь я не был узнан ими». То есть, это имя означает милосердие. Четырехбуквенное имя Бога – это мера божественного милосердия. И Бог еще не дал возможности вкусить этим людям, сколь он милосерд. И сейчас, в виде страдания их в Египте, в виде страдания русского народа в России, в виде страдания любого народа на планете, в Африке, в Америке, где бы это ни было, Бог бросает вызов всем тиранам, провозглашая вот это имя: «Я Господь, они Адонай, они Ашем, я милостивый Господин». Что пишет Евсевий Кесарийский? У 70 толковников говорится: «Я явился Аврааму, Исааку и Иакову, будучи Богом их». А у Акилы, Акила – это один из составителей расширенного перевода Таргума, «Я уведен был Авраамом, Исааком и Иаковом в Боге сильном», то есть Евсевий приводит разные переводы, «посредством чего он ясно показывает, что не сам, и же над всеми Бог единый сущий явился сам собою, не как Моисею и отцам в образе ангела или тернового куста или огня, а в Боге сильном, возвещающем, что через Сына и отцы видели Отца, согласно сказанному им в евангельских: видевший меня, видел Отца. Ибо в нем и через него открывалось познание Отца. Но это произошло, когда Спаситель людей явился и был виден в образе человеческом. И он дал боголюбцам залог грядущего его для всех спасения, приходящего от того, когда же он намеревался карать нечестивых и наказывать египтян, он является еще не в Боге сильном, но в образе ангела, служителя мщения, и в образе огня и пламени, еще не собирающегося пожирать их по причине диких и терновидных зарослей, ибо говорят, что терновый куст означает «дикое, жестокое и немилостивое, ибо египтянин таков огонь, настигающий их карающая сила». Евсевий Кесарийский приоткрывает другую грань этого вопроса. Бог, который проявляется милосердным по отношению к тем людям, которых подвергали эксплуатации и подвергают, он же, этот Бог, оборачивается огнем, как для высохшего терния по отношению к эксплуататорам, ко всем этим тиранам, ко всем этим политиканам, жуликам, ко всем этим разным тайным организациям, которые пытаются манипулировать миром через банковские системы, по отношению к этим всяким масонским ложам, союзам тайным. Бог силен разрушить совет нечестивых. Таким образом, Бог проявляет себя одновременно, может проявить себя одновременно и как милостивый, и как наказывающий. Помните, когда евреи будут выходить из египетского плена, с одной стороны будет столб между евреями и египтянами, со стороны евреев этот столб будет освещающий, а со стороны египтян тьма и мрак. И это один и тот же Бог. И здесь он говорит о том, что он откроется как милостивый, потому что это имя означает милосердие. Но милость иногда заключается и в освобождении народа Божия от нечестивых через наказание нечестивых. То есть нечестивые как бы вынудили Бога своим поведением вот так подставить самих себя. И мы читаем теперь далее 4 стих. «Я поставил завет мой с ними», то есть с Авраамом, Исааком и Иаковом, «чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали». То есть Бог пообещал им дать землю, в которой они были, как странники-пришельцы. Бог позаботится о каждом бомже, который воззовет к нему и отомстит тем людям, которые выжили человека из его квартиры, обрекли его на скитание по холодной Москве. Может быть, человек всю жизнь трудился, потом его специально споили, потом заставили подписать документы и выгнали на улицу. Может быть, какое-то время он спал в своем подъезде, потом это его не разрешили. Слишком явно. Много случается бедствий, но Бог есть тот, который помогает труждающимся, обремененным, странникам и пришельцам. Он есть милосердный. И вот это мы должны с вами, братья и сестры, усвоить. Потому что если мы будем говорить только о судах Божьих, то надо понять, что милость Божия, о чем мы с вами уже говорили однажды, она проявляется более охотно Богом. Бог медлен на гнев и скор именно на милость. Скор на милость. И мы читаем: «И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве». и вспомнил завет мой. О каком завете идет речь? Какой завет вспомнил Бог? Об этом завете говорится в 15 главе книги Бытия. Когда Авраам заключал завет с Богом, он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею, то есть этой землею?» Это 15 глава Бытие с 8 стиха. Господь сказал ему, вот здесь четырехбуквенное имя Бога, это то, о чем мы говорили, что это имя Авраам все-таки знал. Господь сказал ему: возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Почему птиц не рассек? Потому что быки символизируют народы языческие, как Давид молился: «Быки башанские окружили меня». А птица, она символизирует народ Божий. И более того, в новозаветных текстах голубь – это символ Духа Святаго. Поэтому, когда были рассечены животные, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. Вот этот завет был заключен между Богом и Авраамом. И в 6 главе книги Исход, которую мы сегодня изучаем, Бог вспоминает этот завет. Он неравнодушен к тем словам, которые произнес когда-то, потому что Бог – это не человек. Человек может сказать какое-то слово, что-то пообещать, а потом это всецело изглаживается в его памяти. «Я услышал стенание сынов Израилевых», когда говорится «услышал», это значит, Бог услышал молитвы. «О том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». Когда говорится «вспомнил», это означает, что наступило время, которое Бог предназначил для совершения чего-либо. Вот эти антропоморфизмы, когда говорится о Боге, там «вспомнил», «услышал», Богу не надо там помнить. Он содержит в себе и прошлое, и будущее, и настоящее, все информации. Но Библия разговаривает с нами на человеческом языке, поэтому Бог описывается в таких антропоморфных видах. «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь». Вот здесь «я Господь» уже звучит не как обличение, мол, ты же знал, что я милосердный, что я не брошу, а как слова надежды. То есть приди к верующим, скажи: Господь милосердный, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую и судами великими. То есть Господь готов вывести из-под ига египтян свой народ, потому что 400 лет прошло, избавить их от рабства и спасти мышцу простертую и судами великими. Казалось бы, зачем Богу суды? Он является единственным собственником во Вселенной. Все, что существует, ему принадлежит. Но, несмотря на это, Бог правосуден. Он правосуден по отношению к самому себе. Потому что Бог абсолютно благ и справедлив. И в Боге умещается и милосердие, и правосудие. Когда мы говорим о Боге, мы не можем найти слова. Самое лучшее богословие – это не вдаваться в какие-то подробности. Как сказано, споров о божестве избегайте. Итак, Моисею даются слова надежды. И он должен пойти и принести эти слова надежды к своему народу. Но когда говорится о простертой мышце, это, понятно, наказание, а судами великими, это значит, вина египтян уже столь велика, что они заслужили наказание. То есть обнаруживаются две причины, почему Господь говорит, что Он вспомнил. Прошло 400 лет, с одной стороны. С другой стороны, мера преступления египтян произошла все допустимое. Они могли порабощать и угнетать еврейский народ, но умерщвлять детей никто не давал им таких полномочий. И далее мы читаем. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». Внешне как бы выглядит странно. «И вы узнаете, что я Господь Бог». А разве мы не знаем, что Господь Бог? Мы знаем, что Господь Бог. Тут смысл такой. «Вы узнаете, что я милосердный судья». По отношению к вам. И в то же время выше он сказал, что великими судами, мышцей простертой, он решит вопрос с этими угнетателями и эксплуататорами. Тираны будут уничтожены, как бы долго они ни правили. Смотрите, как сейчас разные династии шатаются. Я помню, когда я был в Египте, там была власть Мубарака, и был какой-то юбилей Мубарака. И был концерт по телевидению, и Мубарак сидит в первом ряду, а на сцене женщина поет, указывает на него рукой и поет «Мубарак, Мубарак», а за ее спиной хор, и они все там повторяют «Мубарак, Мубарак». Я думал, он хоть лицо куда-то уберет в сторону. Он так улыбается, такой довольный был. Как фараон, действительно. А сейчас они одного фараона на другого поменяли. Говорят, у них сейчас еще один появился. Все режимы шатаются, когда по отношению к людям нету заботы со стороны правителей, тогда Бог вмешивается. В Писании сказано прямо, бывает время, когда человек управляет человеком во вред ему. Это в книге Экклесиаста. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». Вот здесь Господь как бы усыновляет себе потомство Авраама, Исаака, Иакова. Но в христианской традиции мы называем Авраама отцом всех верующих в Иисуса Христа. Апостол Петр в своем послании говорит, что все христианки, они должны воспринимать Сару как великий пример смирения для себя. Она как бы мать всех христианок, как Авраам, он духовный отец. Поэтому то установление, которое происходило, оно не являлось чем-то небезусловным. И последующие пророки, особенно Иеремия, он говорил, что вы можете потерять все. И был случай, когда сделали золотого тельца, Бог прямо сказал Моисею: я уничтожу этот народ целиком, и из тебя я создам новый народ. А у пророка Иеремии сказано, что будет новый завет людей с Богом. Не тот, который был заключен в древности, а именно новый завет. Пророк Исаия пишет, что Бог избрал евреев, чтобы они были светильниками для всех народов до пределов земли. Но так как они не справились с этой миссией, то Господь призвал христиан, и мы осуществили эту миссию. Мы распространили Слово Божие по всему миру, так что свет Божественного Откровения сияет каждому человеческому племени. «И выведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся, дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Здесь возникает вопрос, а как можно землю дать сразу троим, Аврааму, Исааку и Иакову? Понятно, что они умерли. Но зачем тогда говорить, что земля дается им? Каждый из них получил по 2 метра. О чем речь? Речь идет о том, что подлинные блага мы порой получаем благодаря заслугам наших предков. И если у нас есть предки праведные, как Авраам, Исаак, Иаков, верующие, как Авраам, надеющиеся на Господа, как Исаак, любящие, как Иаков, то Бог, конечно, Он припомнит заслуги наших предков и позаботится о нас. Причем здесь сказано, что землю Господь дает в наследие. А в книге Второзакония говорится, что наследие народа Божия – это закон Божий, заповеди дал вам в наследие. Давайте зададимся вопросом, а что более важно? В наследство получить кусок земли или же закон Божий дается в наследие? Заповедь дал в наследие. Без сомнения, в наследие, когда дается познание о Боге, которое мы получаем, изучая Священное Писание, это несравненно больше. Может быть, мужчина, глава семейства, не оставил там машину, деньги в банке, но он оставил Библию, и он научил своих детей веровать в Бога, исполнять заповеди. Вот это прекрасное наследие. И я благодарен тому, что у меня была бабка Журавлева Матрена Федоровна. Я с благовением всегда произношу это имя. В наследие она мне ничего не оставила в человеческом смысле, кроме того, что она обеспечила, что я родился от венчанного брака, то есть я законорожденный, был крещен. Она мне дала веру в Бога. Она научила меня 3 основным христианским молитвам. Я маленьким ребенком это знал. И в ее присутствии я впервые начал читать Священное Писание. Сначала Новый Завет, где-то в 10 лет, в 11, а в 12 лет у нас появилась Библия. И это наследие для меня значит очень много. Я могу даже поделиться этим наследием, которое оставила Матрона из города Орехово-Зуево с другими, чем я сейчас и занимаюсь. Но земля обетованная – это не просто территория. До того, как Бог не избрал землю Израиля, можно было пророчествовать везде. И жертвы Богу приносить везде. После того, как Бог избрал землю Израиля, можно было на территории Израиля везде пророчествовать, везде приносить жертвы. Но после того, как Бог избрал гору Мориа, то жертвоприношение надо было приносить там. И Сын Божий умирает в глазах святого храма на Голгофском кресте, как совершеннейшая жертва. А если люди пророчествовали вне святой земли, они всегда это делали у источников вод. И Иезекииль, и Иеремия, о чем говорится в Писании. Итак, Господь говорит: «И введу вас в ту землю, о которой я поклялся, дав руку мою, клялся дать ее Аврааму, подняв руку мою, клялся дать ее, ту землю, Аврааму, Исааку, Якову, и дал вам ее в наследие, я Господь». Мы люди небогатые в основном, верующие в России. Это миф о каких-то там богатых священниках. Я таких не знаю. Но у нас есть прекрасное наследие, которое мы можем оставить нашим детям. Это наша религия, православие. Помните об этом. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Что это такое случилось с ними? И что это за слово такое «малодушие»? Выражение «малодушие» буквально «короткий дух» относится к тем, чей дух угнетен, дыхание как бы стеснено. Такой человек не может как бы вот расправить легкие, дышать ровно и глубоко. В таком состоянии страха пребывают очень многие люди на планете. Особенно, когда они находятся в зависимости от каких-то дурных людей. Им страшно протестовать, говоря о справедливости, восстанавливая принципы справедливости. Принципы справедливости. Как сказано, вступайся за вдову, защищай сироту. И это, конечно, проблема таких людей. Но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. То есть работы ужесточились, и от этого их дух стал еще более трусливым. Он как бы сократился, дословно, короткий дух. Это тяжелое очень такое состояние этих людей. Угнетенность, и сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Здесь, конечно, мы с вами можем догадываться, какие чувства испытывает Моисей, когда Господь вторично посылает его к фараону. «И сказал Моисей пред Господом, говоря: вот сыны Израилевы не послушают меня, как же послушает меня фараон?» Нет, он говорит так: «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен». Моисей уже говорил о том, что он не словесен, что он косноязычен. Но почему он не хочет идти к фараону, и почему Бог настаивает на том, чтобы он пошел второй раз к фараону? У Господа есть какой-то принцип. Когда Бог обличает человека, призывает его к к нормальному поведению, то Бог делает это один, два, три раза. Как сказано, если ты имеешь на брата, пойди обличи его один на один. Если не послушается, сказано в Евангелии, возьми двоих-троих свидетелей и пред их лицом обличи. Если второй раз не послушается, тогда уже перед всем собранием. Похоже, этот принцип, он действует и в Ветхом и в Новом Завете, он универсальный какой-то принцип. Потому что мы видим, что Господь дважды собеседовал с Каином до совершения преступления, после совершения преступления. То есть Бог промышляет о всем творении, и фараону дается как бы шанс, еще один шанс. Как он отреагирует, непонятно, как он отреагирует на эти слова. Моисей говорит, как же послушает меня фараон? Это один из 10 стихов в Пятикнижии, где содержится конструкция «тем более», «тем более». То есть Моисей как бы с акцентом, ну, скажем так, на повышенных тонах, как же он меня послушается, тем более после того, что я уже у него был. И говорит Господь Моисею. Мы открываем 13 стих. И говорит Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление. И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Здесь как бы прекращается вот не то чтобы спор, а вот этот страх, близкий с раздражением. Напоминание об Аароне в тексте свидетельствует о том, что Моисей не брошен вот так один на один идти перед фараоном, действительно, пойти там правителя, президента обличить. Это тяжело, опасно. И Господь говорил и Моисею, и Аарону, поскольку сказал Моисей сказал, что он косноязычный. Но дословно в тексте он сказал, мои губы как необрезанные. Вот для этого и послан Аарон вместе с ним, чтобы устами Аарона давались великие повеления. Вот начальники поколений. Дальше идет перечисление начальников поколений народа израильских. И возникает естественный вопрос, какое отношение это имеет к нам? Ну, во-первых, здесь в 18 стихе мы можем установить точную дату, вот сколько длилось угнетение еврейского народа. Поэтому это не просто родословное. А потом, если бы формат наших бесед был бы значительно больший, расшифровывая смысл этих имен, мы понимали бы состояние народа в целом. Вот начальники поколений, то есть лучшие люди в своем роде, как о Ное сказано, что Ной был праведный в роде своем. Это не значит, что они абсолютно хорошие, но в своем поколении это были вожди, как Моисей был лидер своего поколения. Вот начальники поколений их, сыны Рувима, первенца Израилева. Рувим – это тот, который взошел на кровать своего отца Иакова, совершил блудодеяние, но право первенца у него не отнимается. Вот начальники поколений их, сыны Рувима, первенца Израилева, то есть Якова. Ханох и Фалу, Хецрон и Харми – это семейство Рувимовы. Сыны Симеона – Немуил и Иамин, и Огад, и Ахин, и Цухар, и Саул, сын Хананьянки – это семейство Симеона. По преданию именно Симеона Иосиф оставил при себе, когда братьев отпустил за отцом, а Симеона как бы пленил. Это было связано с тем, что именно Симеон, как бы по преданию, бросил 17-летнего Иосифа в яму. И мы видим, что в роду Симеона не все в порядке. Тут сын Хананьянки с именем Саул. То есть они нарушают принцип не жениться на чужих. Вот имена сынов Левия, это священнический род. По родам их Герсон и Кааф и Мирари, а лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона Ливни и Шмей и семейство их. Здесь говорится о том, сколько прожил Левий, но о Левии еще будет очень много рассказано дальше. Это общая как бы информация для нас. Сыны Герсона, Левни и Шимни, семейством их. И вот сейчас для нас очень важная, интересная информация. Сыны Каафовы, Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил, а лет жизни Каафа было 133 года. А лет жизни Каафа было 130 лет. Это очень интересно. Годы жизни Амрама 137 лет. Подсчитав это, мы убедимся, что слова Писания о месте проживания сынов Израиля, и сказал он Амраму, знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране 400 лет, сказано не только об Египте. Этот срок отсчитан от переселения в Египет. А от того дня, когда родился Ицхак, ведь Кегат был одним из тех, вот этот Каафа, один из тех, кто переселился в Египет с Иаковом. Надо подсчитать все годы жизни. И получается, что годы Амрама, 80 лет Моисея, и всех этих лет не достанет до 400. А ведь много лет жизни отцов, детей перекрывали друг друга. То есть в Завете было сказано, угнетение будет 400 лет. Но когда мы смотрим вот эти родословные, мы не видим 400 лет. А что получается? Получается, что наказание было не таким большим, как могло показаться. То есть именно тогда, когда вот умерли братья Иосифа, в частности Каафа, которому было 133 года, тогда через некоторое время начались гонения. Три поколения одной семьи, вот этого Каафа, Кааф прожил 133 года, Амрам, его сын, 137 лет, Моше, сын Амрама, вышел из Египта в возрасте 80 лет. Понятно следует, если учесть, что Каафа не родился в Египте, и часть лет его жизни прошли в Кнаане, Амрам родился, когда Каафа был взрослый мужчина. И что у нас в результате получается? Во время пребывания этих трех поколений в Египте существенно меньше суммы их возрастов. 133 плюс 137 плюс 80. Получается 380. Опять 400 не выходит. Поэтому 400 лет угнетения – это 400 лет от рождения Исаака. От рождения Исаака. Почему от рождения Исаака? Потому что они жили как странники и пришельцы в чужой земле. А само пребывание в Египте – это 200 с чем-то лет, 210 лет. А сами гонения, когда умерли братья Иосифа, то есть 100 с чем-то лет сами гонения. Поэтому не надо думать, что Бог мог так жестоко обойтись со своим наследием. И вот эти даты, которые даются, они не просто так. Может быть, сейчас сложный момент для кого-то разобраться в этом. Но я подсказываю, что в Писании все имеет свой смысл. Сыны Мирари, Махли и Муши – это семейство Левия, по родам их. Амрам взял и Хавету, тетку свою, себе в жены, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 130 лет. Сыны Изгаровы – Корей и Нефек, и Зихри. Сыны Узииловы – Мисаил и Иллоцафан и Сифри. Но кто-то может обратить внимание на поведение Амрама, отца Моисея и Аарона, что он взял Иховеду, тетку, себе в жены. А разве можно тетку взять в жены? Дело в том, что закона-то тогда еще не было дано людям. Хотя некоторые люди исполняли закон, Бог им открывал Духом Святым те или иные заповеди. Но это было их добровольное решение. И если кто-то задастся вопросом, кто больше получает награды, тот, кто исполняет закон по Писанию, как написано, или из личного побуждения. Вот, например, Авраам дал там десятину Мельхиседеку, царю Салима, а по закону требуется давать десятину. Получается, что тот, кто дает по предписанию, он более благословен, потому что его подчинение слову Богу, Бога, а не интуиции религиозной, личной. Сыны Изгаровы, Корей и Нефек и Зихри, сыны Узиловы, Мисаил и Иллоцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елизавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава, Авиуда, Элиазара и Нафамара. Это те, которые будут священниками. Сыны Корея – Асир, Элкан и Афиасав. Это семейство Кореевых. Хотя про Корея сказано, что он провалился под землю со своими близкими и родными, но, оказывается, не со всеми. Там были какие-то хорошие сыновья Кореевы. Почему мы это знаем? Когда мы читаем Псалтырь, там сказано «Псалом сынов Кореевых». Значит, не все провалились. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Финес это был очень ревностный человек, который боролся с любым проявлением блуда в стане Божьем. Когда он увидел, что один израильтянин привел в шатер язычницу, он взял копье и обоих их пригвоздил. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь, выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта, это Моисей и Аарон. Казалось бы, мы знаем, что это Моисей и Аарон. Зачем вот такое повторение? Дело в том, что имя Моисей, оно не переводится как «вынутый из воды». В этом случае его звали бы Машуй, а не Маше. А имя Моисей, Моше, означает «вынимающий из воды». А Аарон – это тот, кто первый священник среди народа Божия. Поэтому, когда их имена, они повторяются, неожиданно, казалось бы, это пророческие такие подсказки для нас, что нельзя отчаиваться в такой ситуации, потому что само имя Моисея говорит, что именно он выведет народ из Египта и вынет их как бы из воды, потому что он проведет их через Красное море. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь». Вот здесь опять «Я Господь» и некая двойственность, строгость, с одной стороны, что Бог, Он милостив к Своим, но, будучи милостивым к Своим, Он умеет, как их защитить. «Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» И вот здесь мы видим, что уже несколько раз Моисей повторяет то, что он несловесен, хотя уже эта ситуация решена, есть Аарон, который заменяет его, но с другой стороны это подчеркивает, что поднимаясь на высоту особых отношений с Богом, а Моисею сказано, что до него и после него не было таких пророков, как он оставался смиренным человеком. Человеком, который не кичился какими-то своими личными там качествами, достижениями, как сейчас многие представители власти, они очень любят подчеркивать какие-то свои заслуги. Но только не Моисей. Моисей был очень смиренный человек. Сказано о нем: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Это Второзаконие, 34 глава, 10 стих. То есть его взаимоотношения с Богом, они носили некий личный характер. Поэтому то, что может кому-то показаться дерзостью, как Августин говорит, это была молитва такая, молитва отчаяния. То, что кому-то может показаться упрямством, когда вот в одной голове он повторяет то, что он косноязычный, с необрезанными устами, на самом деле это его смирение. Он смиряется перед величием положения, на которое возводит его Господь. Но Бог уже все приготовил для того, чтобы начать страшные казни, о которых мы будем говорить на следующих занятиях, если мы будем живы и Господь позволит.